Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». У нас немножко изменился интерьер, изменился вид нашей передачи, в связи с чем это связано. Я уже почти год вам обещаю, что мы будем обсуждать основу веры. И для чего нужно обсуждать основу веры? Борьба со страстями, она должна начинаться с этого. Чтобы мы выровняли, выправили, если они у нас кривые, понятия о вере, если нет, узнали их, если все у нас правильно, но, по крайней мере, проверили себя. И что-то мне захотелось передачу снимать немножко по-другому, потому что вопросы у нас будут такие, которые требуют и небольшой наглядности. Может быть, вам было бы поинтересней. И главное, чтобы это было немножко поживей. О чем мы сегодня будем говорить? Итак, у нас с вами будет разговор, это огласительные беседы, беседа первая, беседа о крещении. Почему о крещении? Обычно в приходе, а я с вами буду проходить те темы, которые обычно мы проходим у нас на приходе, касаемо огласительных бесед. Мы начинаем разговор о крещении. Понятно, что огласительные беседы, они рассчитаны в первую очередь на людей некрещенных, и поэтому беседа о крещении, она важна для постановки цели, для чего мы собираемся здесь, для чего будем проходить какие-то темы, для чего вообще готовимся, к чему готовимся, к какой жизни готовимся. Но мой опыт приходской работы показывает, что большинство людей, крещенных в 90-е, да и нулевых, да и сейчас, к сожалению, идет такой процесс, когда мы крестимся, и крестим мы, священники, к сожалению, не учим народ. У нас получается большая масса людей, которые просто не знают элементарных вещей. А эти вещи очень важные. И поэтому, допустим, в своей практике, когда я индивидуально занимаюсь с людьми, я обязательно эту тему прохожу. И рисую табличку. Я, собственно, почему не за столом сейчас сижу, а стою у этой доски? Потому что я так привык давать эту тему. Поэтому я надеюсь на ваше снисхождение. Это импровизация, поэтому может что-то получиться не совсем красиво. Почерк у меня не очень, так скажем. Но тут самое главное, наверное, не эстетика, а суть, о чем мы с вами будем говорить. Итак, давайте приступим к этой теме. Для чего нужно крещение? Тема важная, серьезная. К сожалению, даже в современной, доступной, такой популярной православной литературе можно найти разночтение по этому вопросу, что якобы можно спастись и не крестясь, и не обязательно крестить там младенцев, например, совершенно такое ложное представление, что главное быть хорошим, главное там, быть добрым, а крещение, почему-то даже современными некоторыми христианами воспринимается как нечто совсем необязательное. Так в этой установочной, можно сказать, беседе мне хотелось бы с вами, братья и сестры, поговорить как раз о том, чем крещенный человек отличается от некрещенного человека, что происходит с человеком во время крещения, и что мы с вами получили как дар, мы с вами как члены церкви, крещенные православной церкви. Итак, давайте начнем. Я приготовил вам две картинки, они, собственно, одинаковые. Это два человечка. Над ним стоит нолик, это некрещенный человек. Над другим стоит крестик, это крещенный человек. Чем, собственно, они отличаются? Понятно, что внешне, я имею в виду, что у каждого руки, ноги, там, голова есть и так далее. То есть внешне крещенного человека от некрещенного не отличить, это понятно. Но в чем существенная разница между этими двумя состояниями, состояние крещения и состояние некрещенного человека? Она заключается в чем. Мы с вами, открывая Библию, видим, что Господь создает человека, Адама, совершенным, безгрешным. Но что происходит? Происходит трагедия, великая трагедия с человечеством, когда Адам Бога предает. Об этом мы поговорим позже, в следующих беседах. Это мы так сейчас крупными мазками, чтобы было понятно. И что происходит? Происходит то, что в Адаме совершается страшное искажение. Вот если Господь сотворил его по образу и подобию своему, да, и понятно, что в сердце Адама была благодать Святого Духа. А после грехопадения произошел этот страшный перевертыш, эта страшная революция, когда сердце человека стало захвачено чем или кем? Злом, да, и каким духом? Но не духом же святым, да, когда человек предал Бога. Получается, духом сатаны. И каждый рожденный человек здесь на земле после грехопадения становится вот этим самым пленником. То есть мы рождаемся уже в этом самом плену, когда вот то наследие Адама, оно, получается, переходит в нас самих. Поэтому первое, что отличает вот человека некрещенного от крещенного, в том, что в его сердце находится сатана, получается. Как бы это грубо ни звучало, но давайте мы будем говорить правду, да? У нас с вами нет цели политкорректную беседу провести. Вот получается, в сердце этого человека, где-то вот здесь, да, у нас сердце получается, вот здесь. Это самый центр, да, дух человека там находится. И вот он уже захвачен, он в плену находится. Плен сатаны. Это страшное состояние. Почему у нас в мире столько зла, да, почему столько греха, почему столько всяких безобразий мы люди делаем, потому что вот это как раз и выражение того самого плена. Вот плен сатаны получается. Давайте я условно вот напишу, поставлю букву «С». Это у нас получается, ну, обозначение, что это первая буква имени сатаны, да. Вот он находится, получается, вот прямо здесь, прямо в сердце человека, вот тут. И здесь мы вот цифру 1 поставим и пишем «плен», да, и будем понимать, что это за плен такой. Доска не разлинована, поэтому будет немножко кривовато, но тут самое главное не в этом, да ведь? Самое главное в смысле. Что с человеком крещенным? Мы скажем, да христиане тоже грешат, они тоже безобразничают и делают страшнейшие вещи. Понятно? Да, но во время самого крещения происходит такое очень важное действие. Я думаю, что кто недавно наблюдал, может быть, таинство крещения или изучал эту тему, или помнит, может быть, свое крещение. Помните такой момент, когда священник предлагает вам или крещаемому человеку повернуться на запад, символически это западная сторона символизирует силу зла, и предлагает отречься от сатаны. И говорит, отрекаешься ли от сатаны? Да, и человек говорит, отрекаюсь. Трижды задается этот вопрос. Почему трижды? Чтобы человек прочувствовал действительно свое решение по-настоящему, что это движение во свободу, а не случайно там повторяет за священником. И потом священник говорит, иду, не плюнь на него, то есть на сатану. И человек символически дует и символически плюет на сатану, и тем самым отрекается от него. И когда человек погружается в воды крещения, то происходит самое удивительное, что вот этот человек от этого внешне не отличается, да, но он освобождается от плена. Представляете, что важно? Освобождение от плена, да? Вот здесь вот давайте я напишу слово «освобождение». Освобождение. Освобождение от плена. В этом случае сатана куда уходит, куда девается? Вот в случае человеком крещенным. Он изгоняется из сердца. Вот тут сердце тоже нарисуем. Вот если здесь отношения одни, когда сатана относится к человеку как хозяин к своему рабу, можно представить, знаете, такую картинку, на шее у раба находится ошейник и цепочка, да, длинная. И вот куда нужно, туда и приказывает этот господин. В случае с крещением происходит что? Что сатана изгоняется из сердца, но он же никуда не делся, то есть он здесь находится, в этом же мире, в котором мы обитаем, и он продолжает соблазнять человека. Но это уже не отношение хозяина и раба, а отношение врага к своему противнику. Соответственно, он продолжает воздействовать, но воздействует уже не изнутри, а воздействует уже снаружи. Как воздействовать? Через помыслы, да, эту мы тему давно с вами уже обсуждали много раз, через чувства, но это все равно получается не отношение хозяина, это отношение получается противоборствующих сторон. Это очень важно понимать, что в крещении человек получает освобождение. И при верности Христу, при борьбе со страстями, при сохранении веры человек опытом, да, живя опытом церкви, святоотеческим опытом борьбы со страстями, может вот это воздействие, получается, уменьшить и научиться бороться с этим противником с помощью Христа. Это тоже очень важное состояние. И понятно, что вот этот грешит и этот грешит, но они же грешат уже немножко по-разному. Этот не может не грешить, а этот может не грешить, если захочет и будет бороться, и призывать Христа к себе в помощь. Это очень важно, то, что происходит. Второе, что отличает вот этих двух людей, это наличие у каждого рожденного человека, цифра 2, первородный грех. Давайте сейчас обсудим, что такое первородный грех. Давайте я вот так обозначу. Так вот, первородный точка грех. Да? Очень важная тема, первородный грех. Откуда он взялся? Опять же, мы должны вспомнить Адама. Вспомнить Адама, каковым его Господь сотворил. Адама Господь сотворил вот по отношению к нам, по сравнению с нами, человеком совершенным. У него было множество добродетелей в его душе. И вот эти самые добродетели, это не просто, знаете, добрые дела, вот захотелось, пошел, сделал. А их можно сравнить, знаете, с чем? Их можно сравнить, ну, допустим, с ядерным реактором, допустим, например, да, с аккумуляторной батареей. То есть это некая сила, которая человека двигает так жить, да, по этим установкам, по его ценностям, и преодолевать трудности, расти дальше и так далее. То есть это то, что дает силу. И вот после того, как Адам согрешил, еще раз скажу, что потом мы с вами рассмотрим всю эту трагедию вот этого предательства Адама, и как это произошло более подробно, но сейчас крупными мазками обозначим. Получается, что те заложенные Богом добродетели, которые в Адаме были, эти силы, да, эти двигатели, они испортились, получается, что они работают, силу эту дают, но эта сила уже становится неправильной. То есть все, что в нем было положительным, да, оно изменилось на отрицательное. И, соответственно, в душе Адама стали появляться вот эти самые страсти, о которых мы с вами говорим, и в честь которых, собственно, вот мы с вами и назвали передачу, да? «Страсти, борьба с ними». Откуда эти страсти появились? Их же не Бог Адаму дал. Бог никакого зла не делает, греха никакого не делает, греха никакого не желает. И, соответственно, получается, что если человек... Откуда это все взялось? Да? А именно то, что было заложено, то, что было положительным, оно изменилось и продолжает выдавать эту силу, да? Продолжает в душе человека толкать его на грех, на погибель. То есть вот что происходит. И потом, что еще с человеком происходит после первородного греха? Господь предупреждал же Адама, что смертью умрешь, да? Что не делай этого греха, не направляй свою свободу неправильно. Но человек так сделал, получается, да? Предал Бога. И в его существо входят зло, входит сатана, вот пленником он становится, да, входит страдание, входит болезни, входит смерть. Это все последствия вот этого первородного греха. Но самое страшное, это то, что существо человека отравилось, оно становится отравленным. Но мы можем с вами сказать, а как же так? Ну, Адам где-то когда-то согрешил, там, сколько-то там лет назад. Мы-то при чем здесь? Мы-то же родились вот, как бы уже в другом мире. Все правильно, но мы родились в другом мире, но думать, что мы не причастны к этому событию, неправильно. В чем сопричастность? Да, это не мы делали, да? Хотя думать наивно, что если бы мы оказались бы на его месте, поступили бы, может быть, по-другому странно. Уж Адам совершенно неправильно поступил, ошибся, а мы-то с вами грешники, тем более, не надо об этом мечтать. Так вот, в чем, собственно, мы являемся наследниками? Да в том, что когда происходит только зачатие человека, когда вот мужская и женская клеточки соединяются, откуда берется душа человека? Как вы, братья и сестры, думаете? Она сотворяется Богом, похожим, эта душа похожа по своим качествам или на отца, или на мать, или, может быть, какие-то наследуют качества и отца и матери, может быть, вкладываются тут же таланты, которые человек должен реализовывать потом в своей жизни. Все особенности, вот, то есть вот личности человека, они уже вкладываются туда. Это уже живое существо. Почему, собственно, и говорит церковь, да, о трагедии абортов, потому что это не просто плод, как говорится, знаешь, такой плод, как будто речь идет о картошке или об яблоке, а речь идет о человеке, потому что вот эти уже соединившиеся клеточки, это уже живой человек, у него живая бессмертная душа находится. То есть это уже человек, которому еще только, может быть, там несколько секунд жизни. Так вот, что происходит? Смотрите, Господь, когда сотворяет живой мир, опять же, если мы Библию откроем, то Господь говорит так: подобное рождает подобное. Понимаете? Поэтому мы с вами так критически должны относиться вообще к теории эволюции, что жизнь вообще на Земле родилась там от каких-то, от некоего бактериального, там, вирусного, или как там по-другому называется, некого супа, да, потом из него родились какие-то рыбы, потом которые вылезли на сушу, потом превратились в животных, они превратились в обезьянок, обезьянки превратились в человека, ну, как бы это не совсем, вернее, это совсем не христианская идея. Мы верим в другое. Кто-то в это верит, в свое животное происхождение, мы верим в божественное происхождение. Так вот, Господь так сотворил мир, что подобное рождает подобное. Это относится не только к нам, как к биологическому виду, да, что вот человечки не похожи, да, у каждого рожденного ребенка он не на ежика похож, там, а на папу или на маму. Но это касается как биологической стороны жизни человека, телесной, да, так и духовной тоже. То есть то, что вот Господь сотворил Адама, каковым его сотворил, со всеми добродетелями, со всеми способностями, со всеми качествами его души, таковыми должны были рождаться дети Адама. Причем вот все мы с вами, кто живет здесь на земле сейчас, до нас жили, после нас будут жить, если Бог даст этому миру существовать, мы все запланированы Богом, мы не случайно здесь появляемся. Мы все должны были с вами жить в раю. Но так вот получилось, что этого не получилось. Да? Так вот, получается так, что каждый ребеночек, который рождается здесь на земле, за тысячи-тысячи лет после жизни Адама здесь на земле, мы все его копируем. Все копируем его особенности. И вот если бы мы жили в раю, то мы бы и наследовали от него вот эти качества. Качество святости, качество добродетели. Да, личности разные, но качества у них одинаковые. Способности одинаковые. Но поскольку человечество начинает рождаться когда? Опять же, давайте вспомним Библию. Уже после грехопадения. Так ведь? И мы, получается, наследуем качество Адама, уже согрешившего. Понимаете, да? Уже согрешившего. Уже пропитанного ядом греха. Уже пропитанного ядом смерти. Уже страдающего. Уже страстного. И, соответственно, вот каждый ребеночек, который рождается на земле, он копирует вот эти самые качества Адама. К сожалению. И вот этот первородный грех, он передается из поколения в поколение. Не фактом самого рождения, а именно тем, что вот при зачатии мы, получается, вот передаем вот этот самый первородный грех нашим детям. Ну и так человечество с поколения в поколение, получается, транслирует этот самый первородный грех. Поэтому каждый человек, родившийся здесь на земле, неважно, он в христианской семье родился или в нехристианской семье родился, он же копирует не только папу-маму, этот человек, да, а еще и Адама. И вот получается, что мы все заражены вот этим самым первородным грехом. Все. Что такое первородный грех в его качестве, да, который передается? Это значит, что каждый новорожденный младенец, в нем полный комплект вот этих самых искаженных добродетелей, которые стали страстями. Все, то есть весь полный боекомплект есть. Нужно только время, нужен возраст, да, чтобы это все стало проявляться. Я думаю, что внимательные родители нам скажут, что даже у младенцев уже это все много что проявляется. Там и гордыни, и капризы, и хитрость, там, и так далее. Ну, это вы лучше меня знаете. Так вот, первородный грех получается. Это, еще раз повторюсь, это не юридическая ответственность за грехопадение Адама, выбор Адама, а это отравленность. Вот святитель Игнатий говорит, что это яд греха, яд смерти, который передается вот от поколения к поколению. Что происходит в крещении? Что происходит в крещении? Давайте вот с этим разберемся. В крещении происходит, вот цифру 2 ставим напротив, цифра 2. Очищение первородного греха, сейчас я об этом. Очищение. Вот это очень важно, братья и сестры, обратите на это внимание. Происходит очищение. То есть, если мы говорим, что страсть – это такой ядерный реактор, который заставляет этого несчастного человека грешить, хочет он того или не хочет, он все равно будет пленником, он все равно раб, он, его выкупать еще надо, да? Ну, вот самый выкуп – это вот получается то, что Господь на кресте сделал. И от этого раба зависит, раба сатаны зависит, захочет он освободиться от этого рабства или нет. Так вот, смотрите, что происходит. В крещении очищается, омывается этот первородный грех. Да, мы остаемся здесь на земле, мы продолжаем страдать, мы продолжаем мучиться, мы умираем, мы грешим, к сожалению. Но природа этого, так скажем, истоки этого самого греха уже другие. Вот смотрите, вот это же воздействие остается. И вот если, допустим, крестится взрослый человек, то тут-то ведь в голове у него флешка не поменяется, невозможно обнулить, невозможно стереть. У него остается память о грехе, особенно если он, допустим, не научен и не знает, как жить по-христиански. Он крестится, вот происходит этот рубеж крещения, да? Сатана изгоняется из его сердца по совершению этого таинства, да? И он с утроенной силой будет нападать на такого человека. А он же не знает, как жить. И, соответственно, вот он на несколько секунд, там, минут, час стал чистым и святым, но потом все это возвращается, потому что он же это помнит, допустим, грехи эти любит, делает их, будет делать. А раз будет делать, то все снова будет возвращаться. Снова он, получается, будут возращивать себе эти самые страсти. Так вот, братья и сестры, отмечаю, вот этот очень важный момент, когда христиане говорят, что да невозможно бороться с грехами, да никак это не сделать, да это все неправда, это ложь, это вот только вот этот товарищ не дает нам осознать, что в крещении мы получали огромную возможность избавляться от страстей, если захотим, понимаете, если будем работать над этим, а не просто так. По поводу первородного греха я подготовил несколько картинок. Давайте я их тоже покажу вам, расскажу. Вот эта картинка тут, я так подобрал, так получилось. Это такой красивый сад. Красивый сад. Это душа Адама, ну, образно, она не похожа на сад, вы понимаете, да, это образ. Душа Адама до грехопадения. Сад. После грехопадения, и красивый домик, сад, цветущие там цветочки, после грехопадения у нас этот сад превращается вот в такую картинку. То есть дом сгорел, все выгорело, да, все мрачно, страшно. И вот мы, получается, рождаемся уже вот с таким состоянием души. Понимаете, вот с таким. Вот у этого несчастного человечка в душе вот такая картинка. И вот эти страсти, они, получается, вот эти искаженные добродетели, они горят этим огнем, заставляют его делать, что он не хочет. А крещение что делает? Крещение не восстанавливает эту картинку, братья и сестры, ну, чтобы вы понимали. А происходит другое действие. В крещении происходит вот такое действие. Сейчас я закреплю картинку. Вот на этой картинке мы видим бульдозер и видим расчищенную стройплощадку. Вот что такое очищение? Очищение не означает восстановление всего, что было. Понимаете, да? А в крещении получается Господь, как такой бульдозер, очищает вот этот вот гнилой, этот сожженный этот сад, этот рассадник плесени и различных там мышей, крыс и тараканов, страстей наших, да, и подготавливает для того, чтобы заново-заново воссоздать вот этот самый дом и сад. Вот очень важно, что понимать. То есть вот получается, что означает очищение. И каждый христианин, крещенный, православный, если будет соблюдать веру, если он будет учиться бороться со страстями, каяться, участвовать в жизни церкви, да, участвовать в таинствах, он сможет бороться со страстями, братья и сестры. Это заложено в крещении. Омывается первородный грех крещением. Омывается. И его, соответственно, действие этих страстей уже становится другим качественно. Еще раз напоминаю, это уже не наглое действие, а борьба. А борьба, это она всегда предполагает возможность победы. Это очень важно. Вот разобрались с этим, да? Разобрались. Что еще есть у человека, если это взрослый? У него есть еще личные грехи. Личные грехи. Что происходит в крещении с личными грехами? Мы тоже с вами из символа веры знаем, что верую единственное, то есть крещение, один раз мы крестимся в жизни, в очищении грехов. Первородный грех очищается, и личные грехи тоже очищаются. Ну, давайте так напишем, прощаются, да, что очищаются, вот, прощаются личные грехи. Прощение напишем так. Что тоже очень важно, особенно когда крестятся взрослые люди, что мы в крещении получаем прощение и можем не повторять все тех самых страшных ошибок, которые мы с вами делали. Но кроме того, в крещении у нас состоит из двух таинств. Из погружения в святую воду, отречения сатаны, да, погружения в святую воду. Еще у нас есть таинство миропомазания. Что мы получаем в таинстве миропомазания? В таинстве миропомазания мы получаем благодать Святого Духа. А что это конкретно? Как это прощупать, как это понять? Так вот, учение церкви нам говорит, что в миропомазании мы получаем зачатки добродетелей. Представляете? Вот, пункт 4. Понятно, что у этого товарища ничего такого нет, а у крещенного человека это уже есть. То есть дары Святого Духа. Давай так и напишем. Дары Святого Духа. В чем они проявляются? В том, что оказывается, братья и сестры, вот после этой, на этой стройплощадке у нас появляются стройматериалы. Так, надо определиться сейчас, куда это поставить. Ну, давайте я вот так в руках подержу. То есть тут такая интересная получается картинка. Вот сюда поместим. У нас появляются стройматериалы на этой самой строительной площадке. То есть нас подвезли нам кирпичи. Есть чертежи, то есть учение церкви, есть Евангелие, есть таинство. Есть учение церкви, как душу свою строить, то есть бороться со страстями, жить по-христиански. То есть вот что получается, мы в крещении приобретаем очень-очень много. То есть вот таинство миропомазания, соответственно, дает нам возможность этот самый дом построить. Вот, дорогие мои, вот если кратенько такой эксперимент у нас сегодня получился, было бы интересно ваше мнение вообще. Нужно в таком формате, или вернемся к старому, когда я буду просто на словах говорить и не буду вам показывать, что я не очень красиво рисую. Но суть не в этом, а в том, что мы должны с вами понимать, дорогие мои, что в крещении мы получили возможность совершенно по-другому жить. Мы получили возможность каждому христианину православному, если он того захочет, если он будет пытаться и быть воздержанным, и быть целомудренным, и быть смиренным, и учиться любви к ближнему и так далее. То есть мы все это получили, только в виде зерен, понимаете, только в виде вот этих кирпичиков, которые еще только нужно строить. Они в достатке у каждого. И только наше, получается, неверие, незнание, кривоверие или нежелание, оно дает, к сожалению, такие плоды, что вот эта стройплощадка как была вот такой, так всю жизнь у нас, и мы такими и остаемся. И нам потом говорят, чем крещеный это не от крещеного, крещеный от некрещеного отличается. Да он вроде ничем, такой же грешник. А только из-за этого, из-за того, что мы, получается, все эти дары получили, но не трудимся над собой. Поэтому, вот, дорогие мои, нужно ли крещение для спасения? Для крещения человека, вернее, для спасения человека крещение просто необходимо. Господь в Евангелии как сказал? Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, но, соответственно, не крещен останется, тот осужден будет. Поэтому все любые мнения, кроме этого, кроме мнения Господа в Евангелии сказанного, мнение Церкви, оно ложное и неправильное. То есть крещение для спасения необходимо. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за внимание. Я очень надеюсь, что вы снисходительно отнесетесь к нашему эксперименту. Вот, ну, еще раз скажу, если будет у вас желание как-то выразить свое мнение, мне это очень важно, чтобы нам в другой раз формат передачи вернуть на старый. Помоги вам Господь, братья и сестры.